«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
До рождения Зигмунда Фрейда главными психоаналитиками были писатели и архитекторы. Мало кто так охотно рассуждал на тему сновидений. Конечно, подходили они к делу с разных сторон. Архитекторы старались так обустроить место для сна, чтобы сновидений было поменьше. Писатели, наоборот, как теперь говорят, накручивали и провоцировали своих сначала слушателей, а потом читателей на размышления о сновидениях. Одни внушали людям мысль, что сновидения могут предсказывать с высокой точностью будущее многих и даже всех людей. Другие, что сновидения могут рассказать о прошлом или чего доброго о том, что на самом деле думает сновидец. Не буду повторять совет Станислава Ежелеца не пересказывать сновидений. Психоаналитики могут прийти к власти. Когда додумываешь мысль Леца до одного из ее остроумных концов, понимаешь, что еще опаснее другое. У власти могут оказаться сумасшедшие, которые, например, принимают свои грезы за недоисполненную реальность. Обыкновенных людей такие безумцы вынуждены считать придурками, которые почтут за счастье эту их грезу исполнить. И вот многие старые и молодые нет-нет да повторяют сегодня. Иногда кажется, что вот-вот проснусь, как в страшном сне. Но все никак не просыпаюсь. Что же значит выражение «как в страшном сне», столь популярное сейчас во всем мире, от Америки до России, от Бразилии до Беларуси? Вернее, не так. Что оно значит, мы как раз отлично понимаем. Но что делать, когда это чувство возникает, и мы облекаем его в это вот высказывание «как в страшном сне»? Первым делом мы вспоминаем, конечно, Гомера, который знал о воротах, через которые сновидение приходит к человеку. Одни ворота сделаны из слоновой кости, то есть непрозрачные, и толковать эти кошмары бесполезно. А другие из рога, который хоть и мутен, все же позволяет как-то толковать увиденное. Но куда более подробно объясняет нам историю толкования сновидения Еврипид. В «Офигении» в «Тавриде» этот поэт объясняет, что сновидения были наказанием людям за то, что те принялись чтить Аполлона, который присвоился эпифийский треножник, усадил на него свою жрицу, и вот Пифия начала раздавать пророчества. «Из глубины святилища вещанье роду смертному ты раздаешь, близ вод Кастальских твой чертог стоит, земли средина здесь». С тех пор, как сын Латоны божественных вещаний землею затаенных лишить дерзнул Фемиду, те сонные видения земля сама рождает, что было, быть чему. Она в пещерах темных гадателям в ночи показывает спящим из ненависти к Фебу. Зачем отнять дерзнул он у дочери оракул? Вот и стали разобщенные люди получать каждый свое сновидение, в меру кошмарное. Каждый в отдельности, может быть, и не был обманут, но дорогу, так сказать, к Аполлону эксперту забыли. «Царь кудрями встряхнул Зевес, вещания ночные он рассеял, больше нет забвенья вопрошающим земные силы темные, и Локси вновь приял почет средь храма людного». А человек, гадающий, уверенность обрел. Вот как перевел Иннокентий Федорович Аннинский. С тех пор, говорит Еврипид, всякий раз, когда разум мутнеет, люди забывают о человеке гадающем и погрязают в обсуждении собственных невротических сновидений. Как мировая война, тут как тут психоанализ на марше. Поход аргонавтов за Золотым Руном или Троянская война состязаются оракулы с доморощенными психоаналитиками. Хорошо еще, что некоторые жрецы сообразили соединить одно с другим, а архитекторы строили для них особые помещения, где человеку нужно было уснуть и увидеть сон, который потом с помощью толкователей нужно было расшифровать. Некоторые сны были такие страшные, что пациенты навсегда теряли способность улыбаться. А другие ничего, и после них, побыв некоторое время в санатории, можно было прийти в себя. Сейчас таким способом лечат от храпа. Некоторые думают, что кошмарные сновидения человек себе, так сказать, нахрапывает, и в момент особенно острого кислородного голодания остатки разума впрыскивают в мозг что-то вроде откровения. И вот этим откровением обязательно нужно поделиться с другими, невзирая на предупреждение Станислава Ежелеца. Джулиан Барнс в своем прекрасном романе «Попугай Флобера» цитирует вот какое воспоминание Гюстава Флобера. «Мне приснилось, что я с моей матерью прогуливаемся в огромном лесу, полном обезьян. Чем дальше мы углублялись в лес, тем больше их становилось. Обезьяны смеялись, перепрыгивали с ветки на ветку. Их было множество. Их число все увеличивалось. Они становились выше ростом и стали уже мешать нам двигаться дальше. Все время они почему-то пристально всматривались в меня. Понемногу я уже начал испытывать страх. Вскоре они уже окружали нас плотным кольцом. И одной из обезьян явно захотелось погладить меня. Она взяла меня за руку. Я выстрелил из ружья и попал ей в плечо. Из раны потекла кровь. Обезьяна громко закричала от боли. Тогда моя мать спросила меня, зачем ты ранил ее? Она твой друг. Что она тебе сделала? Разве ты не видишь, что она любит тебя? И к тому же она на тебя похожа. Обезьяна продолжала смотреть на меня. Чувствуя, как мое сердце разрывается от боли, я проснулся и ощутил себя так, будто я один из них. Я дружен с ними в их добром пантеистском братстве». Мне так понравилась эта цитата из Флобера у Джулиана Барнса, что я полез искать это место у французского писателя и нашел там нечто важное для себя, но не понадобившись почему-то Барнсу. В итальянском путешествии в дневниковой записи 1845 года Флобер вспоминает старика Гомера. «Если бы Гомер вернулся в наш мир, — говорит Флобер, — он не нашел бы в нем особых перемен. Солнце все так же согревало бы своими лучами Средиземноморья». И добавляет: «Никогда не знаю, это я наблюдаю за обезьянкой или обезьянка наблюдает за мной». 7 лет спустя, в 1852 году, Флобер пишет Луизе Колле: «Раз мне не дано увидеть будущее, я хотел бы заглянуть в прошлое. Отчего я не жил хотя бы при Людовике XIV, в парике, туго натянутых чулках и в обществе Декарта? Отчего я не жил во времена Ронсара или во времена Нерона? С каким удовольствием побеседовал бы я с греческими ораторами? С каким удовольствием попутешествовал бы в колеснице по римским дорогам, останавливаясь вечерами на ночлег в гостиницах вместе с бродячими священнослужителями Кибелы? А главное, отчего я не жил во времена Перикла? Я бы ужинал со Аспазией, увенчанной фиалками, поющей стихи среди белых мраморных стен. Ах, все прошло, этот сон никогда не вернется. А ведь я, наверное, жил там повсюду, в одном из своих прежних существований. Я уверен, что во времена римского владычества я был директором какой-нибудь бродячей труппы комедиантов, одним из тех чудаков, что отправлялись в Сицилию и покупали там женщин, чтобы сделать их комедиантками, и были одновременно учителями, сводниками и актерами. Очень хороши эти негодяи в комедиях Плафта. Всегда их читаю, в моей памяти всплывают какие-то воспоминания. А ты испытывала когда-нибудь трепет истории?» Конец цитаты. Вот оно, это слово, трепет истории. История – это не то, что происходило с другими в прошлом, а то, что делаем или не делаем мы сами в настоящий момент. Если, конечно, так можно сказать, в данный не просто исчезающий, а уже даже исчезнувший момент. Мы научились не замечать время, потому что умеем читать или слушать, как читают другие. Но стоит нам оторваться от книги, и мы с отвращением обнаруживаем, что мы не спим. Вот почему мы говорим, как в страшном сне. Нам не нравится трепет истории. Она нагнала нас шаркающей кавалерийской походкой и сняла абажур, сделанный из человеческой кожи. Можно больше не завидовать Гомеру, воспевшему Троянскую войну, или Флоберу, который видел себя работорговцем и Карабасом-Барабасом в Древнем Риме. У нас есть свой безумный султан. Один на всех, мы за ценой не постоим, даже если захотели бы проснуться в другом, разумном мире.